Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Теос Медиа, Лютеранская волна. С вами Юлия Виноградова и мой сегодняшний собеседник пробст, Центрального пробства Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России, пастор общины Кафедрального собора святых Петра и Павла Виктор Сергеевич Вебер. Здравствуйте, Виктор Сергеевич!
Здравствуйте!
Сегодня у нас тема такая, так сказать, по церковному календарю, потому что мы вошли в Страстную неделю, и завтра у нас Великий Четверг, церковь празднует Великий Четверг и День установления причастия. Вот о святом причастии, о Евхаристии мы сегодня и поговорим в нашей передаче «Лютеранская волна». Виктор Сергеевич, вот когда мы говорим о причастии и о Великом Четверге, евангельские события, как они интерпретируются в церковной жизни? Что значит это? Евхаристия, установление причастия.
Это, конечно, одно из главнейших событий евангельской истории, одно из главных событий истории спасения. И это явление причастия, впервые совершенное в Тайной вечере Иисусом Христом в окружении учеников, было и остается центром богочеловеческих отношений. Это такая кульминация богочеловеческих отношений. Верующий христианин практикует такие близкие отношения с Богом на богослужении. И именно причастие святых даров является центром богослужения, является во многих церквях кульминацией богослужения. И именно в святом причастии происходит та тайна, которую мы, люди, не можем уразуметь полностью, полноценно, принимаем верой то, что происходит при этом. И именно в этом событии происходит наиболее близкое взаимоотношение Бога и человека. И, конечно, поэтому то, что произошло когда-то, о чем мы слышим, читаем в Евангелиях, имеет просто неоцененное для нас, нельзя переоценить то событие, которое произошло тогда. И всегда нужно думать о Тайной вечере в связке с тем, что произойдет далее. Да? Арест, смерть и воскресение Христа. Вот. В общем, нужно смотреть на те события, и тогда более полноценно мы сможем понимать то, что произошло на Тайной вечере, когда Христос установил, скажем так, по современным правилам взаимоотношений Бога, себя, Иисуса Христа, с учениками и со всем человечеством в дальнейшем на многие-многие времена.
Виктор Сергеевич, вот мы когда размышляем об этой трапезе, о Великом Четверге, об этой Тайной вечере, когда собрались 12 учеников, и во главе был Иисус Христос, и что там происходило на этой Тайной вечере. Но вспоминаются, знаете, вообще трапезы в Евангелии. Ведь много раз и сам Иисус Христос был на трапезах со своими учениками, но и не только со своими учениками. Мы в Евангелиях много раз читаем, что он был в костях, за столом у грешников и у мытарей, а за что его очень критиковали просвещенные иудеи, иудеи, которые знают Слово Божье, Библию, вот тот Ветхий Завет, который, как мы сейчас его называем, критиковали его, что он общается с теми людьми, которые являются изгоями в иудейском обществе. Вот что значили для Иисуса Христа эти трапезы, когда он приходил в дом мытарей и грешников и навлекал этим на себя очень большое негодование?
Вообще трапеза, то есть совместная еда и питье, это важнейшая часть общения. Мы можем вспомнить из нашего каждодневного опыта, что, допустим, семья, находясь днем на работе, там, в школе и так далее, в детском садике, собираясь вечером, совместно кушают, трапезничают, и это элемент важного общения. Вот именно принимать еду – это то, что дает жизнь человеку. То есть, если мы не будем кушать, то мы умрем. Поэтому мы благодарим Бога на богослужениях всегда, что Он нам дает хлеб насущный. Об этом мы тоже еще поговорим. О чем мы просим в молитве «Отче наш», что хлеб насущный – это все, что нам отдается для нашей жизни, для той среды, чтобы жил человек. И еда – важнейший элемент. То есть вообще во всем творении что-то чем-то питается. Да, там, допустим, гусеница питается листьями, да, поэтому она живет. Гусеница питается там воробей, поэтому он живет, вот, и так далее. Там, воробьем питается кошка, да, человек выращивает там зерновые культуры, ловит там зайцев, выращивает корову, получает от нее молоко. И, наконец, рождаясь, ребенок получает от матери, еще в утробе находясь, тоже питание, да, то есть вот мать и ребенок как единый, мать дает все для жизни. И потом, уже рождаясь, младенец все равно питается вот, молоком, от молоком тела, да, матери. И в дальнейшем, допустим, ребенок скажет, купи мне то, хочу то. То есть питается, да, вот от родителей. И родители питаются. Поэтому они живут. Поэтому это очень важнейший элемент жизни человека. И Иисус, когда Он приглашал или приходил в гости к разным людям, именно подчеркнуто это в Евангелии, что Он не делал различия, да, или делал, но в том смысле приходил к тем наиболее уязвимым, наиболее отверженным, именно показать, что он пришел для общения с ними, прежде всего, в первую очередь, с теми, кто отвергнут человеческим вот, обществом, ну и со всеми, кто захочет да, общаться. То есть общение, еда совместное, питье – это показатель доверия, показатель того, что те, кто вместе трапезничают, они хотят быть в мире, да? Они хотят помогать друг другу, они доверяют друг другу и стремятся к более близким отношениям. И, конечно, Иисус этим показывал, трапезничая с разными людьми, показывал, для чего Он пришел, да? Для принятия. Что мы, грешники, принимаемся Богом. И так Бог через Иисуса Христа, своего Сына, через трапезу показывает, что Он принимает грешников всех.
Да, принимает грешников. Сколько раз он тоже говорил, что я пришел спасти не праведников, но грешников. Конечно, праведников имеется в виду, что люди, которые сами считают себя праведными, а не настоящие праведники. Вот. И мне кажется, что когда Иисус действительно разделял трапезу, ну, с кем бы то ни было, со своими учениками, с мытарями и грешниками или с теми, кто пришел, когда он проповедовал вот Нагорную проповедь, и он накормил людей, и было умножение хлебов, и умножение рыбы, то это само Царствие Божие, которое пришло к людям здесь и сейчас. Он явил собой милость, вот даже этими трапезами, ну, конечно, не только, и явил милость свою вот к людям, в том числе милость такую, ну, материальную, что ли, да, насытил их, накормил, в том числе, если он там ел с мытарями, с грешниками, то он их и духовно, так сказать, кормил, возрождал к новой жизни, показывал им, что это люди не отвергнуты Богом, даже те, которые действительно становились изгоями в обществе по там, разным причинам, в том числе там, по болезни, например. Вот, так что это действительно очень большая такая тема, интересная, о трапезах Евангелия, мы ее так немножко коснулись. А вот, а теперь давайте все-таки мы вернемся к Великому Четвергу, вот, к тому, что происходило там, потому что хотелось бы просто более углубленно понять, что такое причастие, что такое Евхаристия, почему Христос предложил на этой последней трапезе среди своих учеников хлеб как свое тело и вино как Новый Завет. Вот об этом хотелось бы поговорить более подробно и серьезно.
Да, причастие, по-гречески евхаристия, благодарение, благо, дарится благо. У нас вот обладка, да, элемент вот святых даров, то есть при процессе таинство – это тело Христово. Обладка переводится с латинского «дар», например. Да, вы правильно сказали о том, что именно на Тайной вечере был провозглашен Новый Завет. Да? То есть был Старый Завет, Ветхий Завет, который заключался через Божьих людей, там, через пророков, да, через того Авраама, там, Моисея, и, там, Давида и так далее, обновлялся завет. Но теперь пришел Мессия, тот, о ком пророчествовали, и на Тайной вечере произошло событие, явление, вот, установление Нового Завета. И этот Новый Завет осуществляется вот через тело и кровь. То есть на Тайной вечере Христос говорил, как оно будет, да, полностью все спасение осуществилось на кресте. Но на Тайной вечере Христос сказал, как дальше вы будете общаться со мной в другом виде. И вы правильно также говорили о важности материального, вот, в первой части мы говорили, так как милость действительно, она проявляется Богом нам и слышим образом, через слово и через материю. Да, буквально на при таинстве причастия происходит прощение, и это прощение, оно дается каждому, и каждый это чувствует, принимая тело и кровь Христа. Ну, причастие – это воспоминание той тайной вечери, во-первых, и мы делаем это сейчас, и так делали в течение всей истории церкви христиане. Почему? Воспоминали. Потому что так повелел Христос своим ученикам вот на той последней вечере. И вот это воспоминание происходит вновь и вновь, повторяется, и происходит вот именно таинство еще в том моменте, что вот эта историческая как бы разница во времени, она исчезает. То есть мы становимся причастными тому событию, которое тогда произошло. Мы соединяемся вот в теле Христовом, принимая тело Христово, Его кровь, мы соединяемся вот с телом Христовым, как, если понимать это как вот церковь. Да? Мы находимся в этот момент в общении между собой, между вот нашими современниками, но и одновременно также с предыдущими поколениями, с учениками, с апостолом, да, и с самим Христом. Вот. Это тоже элемент тайны, да, элемент таинство. Это празднование этого общения. Действительно, на той последней вечере ученики радовались, они там много ходили, много претерпевали различные трудности и прятались, да, избегали вот преследования и нашли такую тайну, да, слово «тайна». То есть спрятались в укромном месте, чтобы отдохнуть. И действительно Христос установил вот это таинство в правильный, в нужный момент, был элемент праздника, отдыха, и был элемент прощения. И мы знаем, что это прощение было предложено и Иуде, да? То есть всем, в том числе Иуде, было вот на именно Тайной вечере предложено прощение, вот, с которым он в тот момент не воспользовался. И вот это празднование общения происходит и сейчас среди христиан, и среди христиан, и нас с Богом. Вот Христос отдает нам себя, как я вот говорил, как мать отдает там молоко своему ребенку, как природа вся отдает нам себя для нашей жизни. То есть Христос отдал себя для нашей жизни. Вот. И им мы живем Его Словом, слышим и Его Словом, как им самим. Да.
Да,
да, еще при причастии происходит такое, вы правильно говорили, о Царстве Божьем, потому что Иисус Христос есть сам источник, да, Царства Божьего, и где Он находится, там и Царство Божие есть. И мы, участвуя в этом событии, конечно, участвуем и в событии Царства Божьего. И еще предвосхищаем то, что будет. То есть таинство, оно еще подразумевает то, что время теряет свои свойства, теряет свою значимость. Я говорил, да, что выше, что мы приобщаемся к событию, то, которое было тогда на Тайной вечере. И с другой стороны, мы уже, так сказать, предвосхищаем несколько приобщаемся к тому событию, к тем событиям, которые будут, да, то есть за той небесной божественной трапезой. То есть там время, время на какое-то время, какая-то тавтология, теряет для нас значение. Вот именно вот во время таинства причащения.
Да. А в самом начале вы говорили о том, что все евангельские события Страстной недели следуют одно за другим, и понимание Евхаристии, которая была установлена Иисусом на Тайной вечере, невозможно без знания, понимания того, что будет в Великую Пятницу, да, и потом в Великую Субботу и на Пасху. Ну и действительно, ведь в пятницу Христос же предсказал тоже на этой Тайной вечере и свою смерть, он об этом, в общем-то, говорил, потому что он предложил свою кровь и свое тело, а в пятницу, вот буквально на следующий день, через несколько часов, это тело и эту кровь увидели ученики, мать, те женщины, которые стояли вокруг креста и не уходили от своего учителя, они увидели это тело и эту кровь, вот вознесенную на крест. Поэтому понимание Евхаристии невозможно без того, чтобы мы мысленно не понимали вот это вознесение Иисуса Христа на крест.
Конечно, это одна из главных мыслей, которая должна быть при этом. Те слова, которые говорит пастор или литург, помощник, те, кто раздают святые дары, напоминают, подавая святые дары, говоря, это тело Христово за тебя предано. Да? Это кровь Христова за тебя пролитая. Вот это главное, то, что должен понимать и о чем думать верующий, соединяясь с Христом. Он не должен думать, что вот он что-то здесь такое, какое-то волшебство проходит. Он не должен думать о том, что его ждет после богослужения, куда он пойдет там, да, или то есть в каких-то повседневных своих делах. Не должен в это время там беседовать с соседом там, или что-то там обсуждать как-то. Верующий в этот момент должен радоваться. Тоже мы это иногда, может быть, забываем делать. Это, конечно, это противоречивые слова. Должны радоваться. Такое противоречие есть. Да? Ну, вот я просто как пастор говорю, может, грубо. Должны не в смысле, ты должен, а в смысле мы должны задумываться об этом, что происходит. И действительно тогда придет радость от осознания, что происходит. Ведь мы поем, да, вот в причастной части «Свят, свят, свят Господь наш Бог Саваоф, полны неба и земля, да, слава Его». Ведь это не просто какая-то литургическая красивая часть, это пение, это мы говорим о Боге как о святом, как о том, даже как о страшном для нас, да. Тут мы вспоминаем, что ветхозаветное понимание Бога, ну, не только ветхозаветное, конечно, что встреча с Богом, она подразумевала смерть для человека. Да? А тут меняется все с Иисусом Христом. Встреча, непосредственная встреча с Богом для человека становится не смертью, а жизнью. И как раз вот «Свят, свят, свят» — это напоминание о том, что как это не само собой разумеющееся то, что ты сейчас встречаешься с Богом, с Иисусом Христом. Да, Христос обещал, но это, повторяю, не что-то такое априори, не что-то такое гарантированное. Поэтому мы и молимся Святому Духу в причастной части, чтобы Он сошел на нас, осветил нас, да, чтобы мы были более готовы к встрече с Христом, чтобы в Духе Божьем все происходило, вот это действие, вот этот весь процесс. И мы должны радоваться того, что этот непостижимый, всемогущий, недосягаемый для нас Бог, Он отдал Себя в жертву нам ради жизни, ради нашей жизни, чтобы наша жизнь не заканчивалась смертью, чтобы она продолжалась, чтобы наша жизнь не была каким-то неутешающим путем страданий, а в любой момент мы надеялись и верили, что Бог может изменить нашу жизнь, изменить наше отношение к нашей жизни, дать радость, дать чувство причастности, да, к Нему, к Великому, который может все. И вот та радость, что мы причащаемся к тому великому, святому, кто может все, и еще Он нам дарует Себя, проявляет такую милость. И вот от этого общего совокупности сознания должна быть радость. Должна быть. Опять говорю, веруя, что она есть. И, конечно, при этом человек должен соответствующе вести себя при этом и размышлять над теми словами, которые говорит литург, что это тело за тебя, акцент на этом, за тебя, именно за тебя, Виктор Вебер, да, именно за тебя, Юлия Награда, за тебя. Не в общем там за всех, вот именно за тебя тело преданное и за тебя кровь пролитая.
Виктор Сергеевич, вот вы уже сказали сейчас почти целиком вот эту причастную часть на богослужение, но если можно, еще, может быть, коротко вы повторите, что идет друг за другом, вот когда идет причастная часть на богослужение.
Да, да. Это важно, конечно. Чем больше мы понимаем, что происходит на богослужении, тем мы больше у нас и шансов получить эту радость, да, что это не какая-то вот, не какой-то обряд, который нужно сделать, и мы все идут к причастию, я иду к причастию, ну, это что-то вот мне даст такое вот представление, что в каком-то таком волшебстве, которое, может быть, произойдет со мной, если я подойду к причастию. Да, действительно, само все богослужение, оно с древней церкви было подготовкой вот к причастию. И в православном богослужении, и в римско-католической церкви так и остается, что все богослужение – это есть такое развернутая причастная часть. У лютеранской традиции это с реформацией несколько изменилось, так как появились богослужения без причастия. Вот наши прихожане в чате в WhatsApp там размышляли, что такое месса и можно ли мессу называть лютеранским богослужением. Или лютеранское богослужение называть мессой. Можно, да, ли? Вот месса – это богослужение с причастием. То есть без причастия – это не месса. Вот такая грубая разница. Да, когда у нас появилась проповедь, то проповедь всегда была вне вот этой литургии. Не всегда, вернее, в средневековье, вот, а в Древней Церкви там было все-таки едино. Возвращаясь к причастной части, то, конечно, она идет после литургии слова, когда после исповедания грехов. Вот, кстати, связка исповедания грехов и причастия, это тоже во всей истории церкви была, ну, почти во всей истории церкви было обязательно. Да? Лютеранское понимание вот, причастия, оно допускает не исповедоваться перед причастием. Ну, скажем так, теоретически допускает. Да? Это практикуется, наверное, но мало. Потому что само причастие понимается как прощение. То есть человек, подходя к святым дарам, он вот в этот момент прощается. Но все же, конечно, у нас есть исповедание, и оно особое, да, при богослужении с причастием, потому что, строго говоря, при без причастия, когда богослужение, то это не исповедание идет, вот, литургическая, а такая беседа, грубо говоря, о прощении. Вот именно прощается тебе грехи, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа, это на богослужении с причастием. Так вот, все это подготавливает к тому, что встретиться с Христом, и причастная часть начинается, то есть такой переходный этап с причастного песнопения, во время которого литург готовит на алтаре все необходимое для причастия. И далее идет большая благодарственная молитва, префация, такая часть, когда снова община и литург начинают путь к Христу тем, что они приближаются друг к другу. То есть общение же не только с Христом, это важно тоже, но и друг с другом. И нужно это усилить. Не просто мы сидим на скамейках и друг друга не знаем, да, а вот нужно, литургия дает нам шанс, так сказать, приблизиться. И мы говорим, сначала литург с общиной приветствует друг друга, да, Господь да пребудет с вами. Это уже делалось ранее на богослужении, но сейчас уже с другим контекстом идет. То есть не просто в общем Господь да будет с тобой во всех их там делах и жизни, а вот именно смысл Евхаристии тут вкладывается. Господь да пребудет с тобой, да, вот сейчас, вот, в святом причастии. То есть далее вознесите сердца ваши, литург призывает. То есть это этих слова, кстати, из древней церкви уже есть свидетельство, что они были на рубеже 2-3 веков уже зафиксированы, то есть и ранее. То есть очень древняя формула. Литург призывает вознести сердца к горе Божией, да, горнему возвысить себя, подготавливаясь. Дальше возблагодарим Господа Бога нашего, что Он вот нас приглашает на пир. И община говорит, да, это достойно и праведно идти на гору к Богу. Но самое интересное, что здесь скорее Бог спускается в причастие. Да? Если во времена Моисея нужно было на гору идти, там и в поздние времена, да, другие, то здесь наоборот, Христос, скажем так, образно выражаясь, с горы спускается во время причастия. Вот, и после таких взаимных призывов идет молитва о Святом Духе. Потому что, конечно, без Святого Духа ничего не получится. Не обойтись. Святой Дух, вот он освящает дары, освящает вот всех пришедших, находящихся. И в православной церкви считается, хотя там как-то не акцентируется на этом внимание, что именно взывание к Святому Духу является важнейшим элементом для того, чтобы причастие осуществилось. То есть, понятно, повторяюсь, Господь обещал, что будет, где двое, трое собрались во имя Мое. Но мы должны всегда просить об этом. И мы просим, вот, просьба о Святом Духе, вот, о том, чтобы Христос, вот, был с нами, и мы это делаем. И дальше и идет важнейшая часть слова установления, те, что нам передал Христос. Вот если он говорит, сие творите в мое воспоминание, да, то есть вот если будете вот так трапезничать, так говорить, меня вспоминать вот то, что сейчас происходит, да, то я вот буду с вами в хлебе и вине, да, в еде. Возвращаясь к тому, что это важнейший элемент общения, еда. Да. И по западной традиции считается, что слова установления являются такими решающими, что ли. Вот. Но тоже к этому нужно не относиться как кнопочки. Сказал слова установления, и все, Бог с нами. Нет. Это важные слова, это важно, как я выше говорил, и вспомнить, и приобщиться вот к тому общему общению всей церкви во все времена. Это не есть какая-то кнопочка, которую литургия нажимает. Это воля Христа самого, как он и сказал на Тайной вечере. И вот происходят слова установления, воспоминания. В православной церкви, насколько я знаю, вообще вспоминается там вся спасительная история. Вот. В западной традиции такое краткое воспоминание. И после этих слов установления «Отче наш», да, главная молитва христианской церкви, где есть слова вот о хлебе насущном, дай нам на сей день, да. И всегда это воспринималось в первую очередь, эти слова, что они относятся именно к святым дарам, да, к телу Христову, вот к тому хлебу, который преломили, который даруется вот, приходящему грешнику. И мы, вот наше это желание соединиться с Христом выражается вот в этой молитве. И мы славим Бога, да, мы говорим «Отец наш», да, что мы дети твои, такой, в особые семейные отношения, как бы, да, подчеркиваю. Опять возвращаясь к тому, что я говорил вначале, о том, что именно вот в семье так выражено, такие, что трапеза, семейная трапеза, она подразумевает близость, да, взаимное близкое общение. И мы говорим, Отче наш, сущий на небесах. Да. Но мы как дети вот хотим общения с тобой через Сына твоего Иисуса Христа. Вот. И мы произносим эту главную молитву. А и она, эта молитва, еще что подчеркивает, что мы, она всех объединяет, всех христиан, да, и мы верим, что в причастии, в этом процессе, в этом таинстве мы соединяемся со всей церковью, со всеми христианами всех времен, начиная от апостолов, и вот эта молитва тоже подчеркивает единение, что все христиане молятся этой молитвой. И дай нам хлеб насущный, хлеб жизни именно сейчас. И наше вот прощение будет вот таким полноценным. Да, выше на богослужении ранее мы получили прощение, да, но это другое дело. Прощение, ну, такое общее прощение, да, перед литург, пастор отпускает грехи по повелению тоже Христа всем. А тут лично каждому даются святые дары, и этим пока не только говорится прощение, а делается, телесно делается, да, то есть вот одно дело, я с человеком по телефону разговариваю, например, по Zoom, а другое дело, когда непосредственно с ним сидишь. Одно дело, скажешь ему, давай помиримся, я прощаю тебя, а другое дело, ты обнялся, в древней церкви, в ранней церкви там, поцеловался, да. Мы же на богослужении перед причастием совершаем какое-то приветствие мира, да, это вот взаимное такое пожелание мира, такое знамение, знак того, что если были какие-то обиды между нами, сейчас это ушло. Теперь мир наступает, да, если не было его. Вот. Мир тебе, вот, мы говорим. Потому что, конечно, так и Христос нам говорил через Евангелие, мы это узнали, о том, чтобы мы подходили к общению с Богом в мире, между собой, по крайней мере, по всей возможности. Вот. И приветствие мира совершается после, и далее уже призыв прийти к трапезе, призыв подойти к алтарю. Вот. И мы поем Агнец Божий. Да? Христе Агнец Божий. Это тоже древняя литургия. И здесь можно вспомнить и ветхозаветное время, можно вспомнить, как спаслись иудеи, да, когда они принесли Агнца в жертву, помазали двери, своих косяки дверей помазали, чтобы вот, чтобы, так сказать, ангелы смерти, да, обошли эти двери иудейские, а египетские не обошли, а иудейские обошли, да, вот. Этот Агнец тогда стал вот спасением для семьи иудейских. Не вышли из Египта, а сейчас для Новом Завете этим Агнцем становится Иисус Христос, Сын Божий, и Его кровь теперь спасает. Его кровь теперь освобождает из рабства и ведет, да, нас вот к небесной трапезе, ведет по нашей жизни, по нашим трудностям, но подходя к причастию, мы наполняемся радостью и верой в то, что никакие искушения, никакие трудности, никакие кризисы не смогут вот изменить волю Божью на наше спасение, волю Божью, которая так ярко, так четко проявилась в милости через Христа, через крест, через святое причастие.
Виктор Сергеевич, спасибо за ваш рассказ. У нас еще немного времени осталось, а у нас есть даже вопросы. Вот на нашем YouTube-канале люди смотрят и вот задают вопрос. Наша прихожанка Ольга Заяц задает вам лично вопрос. В экстремальной ситуации допускается проведение крещения обычным христианином, не пастором. Вправе ли, в скобочках, должен ли в экстремальной ситуации рядовой христианин проводить и причастие?
Да, правильно было сказано про крещение, поэтому, собственно, и крещение признается наше, допустим, крещение признается православной и римско-католической церковью, потому что не священник, может крестить в вынужденной ситуации. Но что касается причастия, здесь посложнее. Здесь посложнее. И, конечно, такое происходило в истории, когда не пастор, там, не священники совершали литургию столпричастия, но старались как-то получить на это благословение, даже не будучи рукоположными, ординированными. Люди, допустим, в 20 веке, да, в нашей стране, они не имея такого права, не имея ординации, рукоположения, потому что не было обучения, да, не было церкви, института, так или иначе получали такое разрешение, чтобы проводить время от времени причастие, и оно совершалось. Поэтому это возможно. В кризисной, да, ситуации, экстремальной, такое возможно. Но, конечно, к этому стремиться не нужно. Нужно стремиться, чтобы было все легитимно, было все упорядочено, и было благословение, разрешение. Вот, допустим, у нас есть викарий, который еще не ординированный пастор, но им дается разрешение на преподание святых даров. Ну, допустим, вот наш викарь Александр в Воронеже, который служит, он еще не ординированный пастор. Но так как пропст может туда нечасто приезжать, и нет пастора, да, рядом, то разрешается вот совершать причастную литургию. Поэтому, конечно, исключения всегда есть, и это правильно, потому что все важно совершать для спасения человека. И также, допустим, исключения могут делаться, чтобы допускать к причастию тех, кто крещен там, в другой церкви. Строго говоря, нужно у нас там конфирмироваться, стать членом нашей церкви. Такие были правила раньше. Но сейчас не так, да, сейчас не совсем так. Конечно, хочется, чтобы люди узнали отличия, да, причастия, понимание других традиций. Но если человек хочет причаститься, то нужно допускать. Вот с детьми тоже вопрос. В православной церкви детей причащают, а в нашей церкви нет. Да? Потому что тоже несколько другое понимание причастия. Причастие в православной церкви как источник благодати, а благодать тоже раз по-разному понимается, что это такое. Да? Вот. Но хотя есть сейчас в некоторых лютеранских церквях и практика детского причащения. То есть тоже здесь может все меняться, изменяться. И когда-то, может быть, и в нашей церкви мы будем детей причащать. Кто знает. Но главное, чтобы это было не какой-то анархией, а было упорядочено, были решения там, синодов. Но главное условие, конечно, для причастия – это крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, еще с древней церкви традиция, конечно, не допускать некрещенных. И это правильно, потому что должно быть достойно все проходить, да? Достойно и праведно. Мы это в причастной части говорим, да? Призывая друг друга все делать достойно и праведно. А достойно и праведно – это значит уверовать в Христа, это значит получить этот дар веры и быть крещенным, быть тем, кто исповедует веру Христа, и тогда с ним можно идти на такое близкое общение. Конечно, если человек говорит, я не верю в Христа, то смысла в этом общении вот пока, видимо, нет. Значит, замысел Бога пока другой. Путь человека более тернист, что ли, к Христу. Значит, так Виктор, надо.
А Виктор Сергеевич, спасибо большое. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам за эту интересную беседу, за то, что вы ответили на вопросы наших прихожан. Спасибо большое. Но я поняла, что тема очень большая, и мы коснулись только маленькой-маленькой части.
Лютеранская волна.